Запнюс подкасты.
Всем привет, это подкаст «Назобнюс. Привет, как дела?» И в эфире ведущие Даша Анциферова
и Сашенька Молочная.
А в гостях у нас телерадиоведущий, создатель подкаста «Пока мама нет дома», блондин, женатый и красавец Петр Ващенко. Привет.
Привет. Последнее прям было женатый. Все такие, ну ладно, неинтересно,
выключаем.
Надо было, знаешь, как сделать до конца, типа, а вот женат ли он, мы расскажем в конце нашего подкаста. Ну у вас вопросы наверняка.
Женат ли он еще, мы расскажем в конце подкаста. Вот, кстати, интересно, вот ты пришел сегодня к двум девушкам свободным на подкаст. Тебе жена не ревнует?
Ну, я же по работе, типа, пошел. То есть, часть моего, типа, как это назвать-то? Часть жизни моей. То есть, я этим постоянно занимаюсь, ну что.
А как ты относишься к ревности?
Нормально, если она дозирована, а если чересчур, ну.
А ты ревнивый человек?
Нет.
Нет совсем?
То есть, практически нет, да.
Это бесит, ты знаешь об этом?
Женщин?
Это ужасно.
Серьезно?
Да. Ты что?
Подождите, а почему, если ты, доверяешь человеку, зачем его ревновать?
Ну, это ж прикольно.
Ревновать?
Ты в каком-то возрасте был ревнивый?
Был, да.
В каком?
Первое отношение, когда мне было лет. Мои первые отношения, я вам сейчас скажу, вы упадете. Мне было 19 лет.
Я встала уже. Ты падала?
Надо было звук просто.
Я не могу.
Ну, вы это потом эффект накинете, кто-то.
Я просто
упал.
Настолько худая и легкая, что когда я падаю, ничего не слышно.
Нормально.
В общем, знаешь, у нас есть к тебе вопрос.
Давай.
Вот скажи, когда люди в браке.
А я знаю, что это за вопрос. Ну, давайте.
Ну, давай.
Они мастурбируют.
Ну, иногда бывают такие моменты, почему нет? Мне кажется, это норм, нет?
Просто у нас в школах нет сексуального воспитания, и вот мы
это
таким
ужасно.
Образом...
Это
да,
ужасно.
У нас прошлый подкаст был про порно, про гей-порно.
Вот, кстати, из последних новостей. Я не знаю, вы наверняка не знаете этого чувака. Он ведет очень классную передачу, она выходит на радио поздно вечером. Вы их вряд ли знаете, такие передачи. Может, слышали, Евгений Стаховский. А я вчера случайно подписался на его Инстаграм, нашел, не знаю зачем. И оказалось, что он гей. И для меня это стало таким просто открытием, что ли. Я такой думаю, такой классный чувак. Потом думаю, какая разница, с кем он спит. И вот эта гомофобия, она у нас живет. Я при том, что я не гомофоб, но первая моя мысль была такая,
А я же хотела с ним вот так за руку здороваться, вот так здорово! Но... Как Евгений?
Да.
Жека, здорово! А он тебе так здорово.
И по жопе ему так раз.
Да.
А типа...
Он такой, вау! Петя, привет.
Будешь со мной вести передачу?
Это же так круто!
Я бы согласился без
базара. Да, классно.
Но я думаю, что я маленько не того уровня человек, чтобы... Он очень крутой, он очень умный. Его передачи, потом подкасты, которые выходят по мотивам передач, сложно понять, о чем он говорит. Очень.
Как зовут актера, который снимался в сериале «Глухарь»?
Да, я слышал про него, что он тоже, да?
Ну, он прям в Читу приезжал на кинофестиваль со своим мужчиной и шел с ним за руку. Это же так необычно, да, мне кажется?
И я так понимаю, что к этому стали все нормально относиться. При том, что у нас, я считаю, что у нас в России самое толерантное отношение к гомосексуалистам. Вообще без фигни.
А у вас в России? Ты где-то в другой России живешь?
У нас, нет, я говорю у нас в России, в нашей стране.
Ну вот мне интересно, вот у нас в России, вот где я живу,
давай.
Все относятся очень жестко.
Они могут относиться как угодно, но на людях никто никогда не скажет.
То есть думаешь, у нас особенность такая нашего менталитета российского,
просто
что мы
поговорить?
Ругать,
да.
Вот плохо, а потом, ладно, ничего.
Посидеть на кухне, обсудить, а потом выйти и пожать руку этому человеку.
Есть такой фильм, называется «Цирк», он снят в 1940 году.
Угу.
Про... Там еще песня была колыбельная. «Спи, моя радость, усни». Не слышали? Она с этого фильма. Там девушка-актриса. Она актриса театра или цирка. Да, цирка. И она беременна, и все такие, да, ты сейчас родишь, классно, вот все будет хорошо. Она рожает негра. Рожает негра в 40-м году.
Ну, понятно, там...
И все друг друга... Ой, афроамериканцы, извините. Да, там толерантно.
Зависит от того, кто у нее родители, может.
И все передают в руки, из рук в руки ребенка, и все поют эту песню. Это символ того, что, да, действительно, мы все готовы принимать, наверное.
Ну, да. Мне неинтересно, кто с кем спит, вот и все. И если человек спит с другим мужиком, мужик с другим мужиком, это его личное дело.
Но я бы не спал.
Ну, естественно. Мне просто неинтересно, но если бы вдруг когда-нибудь я понял, а я уверен, что гомосексуальность, она... То есть нельзя ее приобрести. Пропаганда гомосексуализма – это вот не та история, когда такой по телеку посмотрел, классно, тоже хочу попробовать. Но нет, это же так не работает.
Вместе зубной пасты с Алика заказал себе мужика-гея.
Да.
И вот, попробовать.
Это, насколько мне известно, отклонение. отклонения допустимы.
Знаешь, но это очень спорный вопрос, учитывая тот факт, что в животном мире есть опыт гомосексуализма. То есть, причем это естественный процесс, и об этом спорят, и, не знаю, наверное, просто это дело каждого принимать или не принимать.
На самом деле существует одна теория, которая бытует среди ученых. Они говорят, что как бы вот на самом деле всем кажется, что только сейчас, только вот в этом веке активно так ты стал видеть в этом мире геев, лесбиянок, то, что все говорят, раньше такого не было, раньше такой никто не занимался, раньше вон женились, и все было нормально. Но на самом деле, возможно, действительно так получается, что сейчас ты все чаще встречаешь таких людей. И вот ученые говорят, что на самом деле природа просто делает свое дело, потому что происходит перенаселение и все такое. Да, и она вбрасывает вот эти вот дымовые шашки.
Вот мне интересно, статистика. Прости, что я тебя перебил. Статистика по Китаю. Что у них там по геям? Как там? А, или там коронавирус? Таки нет, у вас геев не будет, мы вам сразу коронавирус бахнем. Природа иногда выбирает.
Да.
Я сейчас так смеюсь, конечно, люди погибли ужасно.
Ну, вы видели, да, у нас сейчас в первой городской больнице, да, и в клинической больнице лежит один из заболевших, и он комментирует сегодня в Инстаграме, что ему не нравится, как...
И он говорит, я узнала о своем диагнозе только из новостей.
Да-да-да, это забавно.
Типа
они такие приходят к нему в палату, такие, да, у вас все в порядке, вы...
А я думаю, почему мне еду на лопате подают?
Да, они такие, нихао, вкусно, да. Ну ладно, а теперь к рабочим.
А теперь мы идем.
К рабочим моментам. Пётр,
да.
Тебя узнают на улицах?
Ну, иногда, да. Я вижу, как люди смотрят, и последнее время все чаще как-то так, ну, типа, я тебя где-то видел. Но в интернете где-то, скорее всего, молодые люди не знают, потому что у нас часто к нам приводят экскурсии детей, и, интересно, знают только самые маленькие, которые, у которых нет права выбора канала, и они, скорее всего, сидят с бабушками и дедушками и смотрят новости, и такие, а, я его видел. Приходят вот люди постарше, там, 15-17 лет, 11 класс, там, 10, не знаю, как. Они такие, а, не смотрим, не знаем их, нас просто привели, чтобы куда-нибудь сходить. Поэтому мы такой вымирающий вид, я думаю, вообще телеведущий, именно телеведущий.
Почему?
Ну, потому что совсем скоро, наверное, придет время, когда нас просто заменят или будет... Ну, нам нужен, допустим, человек, чтобы узнать новости. Нет же, мы просто заходим в Инстаграм и читаем новости.
Вот мне кажется, эта история связана... Вы знаете, вот, типа, у нас сейчас очень много информации, но для того, чтобы ее получать, нам не хватает мотивации, что ли, внутренней. Мне кажется, проще послушать новости, как послушать подкаст, да, чем самому искать.
Листать, да.
Ну, это же тоже...
Но это еще дело привычки. Человек привык, он включает, и какой-то дяденька сидит, ему доступно. Есть еще дело привычки. Люди привыкают к одному лицу, поэтому там каналы дорожат ведущими, и вот они включают, о, я его знаю. То есть он становится членом семьи, он находится прямо в доме. Ему доверяют, его пускают, его смотрят. Вот, ну, как-то так это иногда работает.
Интересно, сколько людей считают Петра членом своей семьи?
Жуть.
Хороший вопрос, на самом деле. Ну, я не знаю, как бы. Я не настолько часто смотрю «Россию-1», да и дело, наверное, не в самой «России-1», а в том, что все такие, о, вот Катя Андреева, вот она молодец, вот Дима Борисов, вот Андрюша Малахов, вот они молодцы, они вообще хорошие люди. А вот когда видят Петра Пащенко, думают, молодец, в Чите работает, наверное, хороший человек.
Ну да, город маленький, все так или иначе знают, там из школы кто-нибудь, учителя смотрят стопудово. Мне кажется, что это так.
С тобой не фотались?
А я не люблю. Я вообще не люблю, когда там узнают. Мне лучше, чтобы меня никто не видел.
Интересно, если тебя узнают и начинают с тобой фототься целый класс, да? Тебе становится от этого неловко? Я просто веду новости, я не звезда.
Да, я потом выхожу, захожу в гримерку, у меня руки мокрые, я весь мокрый, думаю, блин, такой стресс испытал. Они подходят все, им кажется, что это прикольно, а ты думаешь, нет, это не прикольно.
Помню время, когда к нам в школу, я училась в атаманской школе, приезжали типа просто студенты, которые рассказывали про факультет разный, и вот мои одноклассники фотали с ними. Поэтому все нормально, мне кажется, все хорошо. Я не фоталась, правда.
Жесть.
Есть у некоторых людей какая-то страсть, знаешь, пофиг, ой, что-то все стоят фотаются, я тоже подойду. Я даже, если... Я, в общем, в какой-то момент жизни работал полгода на радио Сибирь, там Юмор ФМ, и приезжали там разные звезды, которые на концерты были. Выхожу такой, идет Диана Арбенина. И я такой, вообще пофиг, все равно ты мне не нравишься.
То есть у тебя есть какие-нибудь фотки со знаменитостями?
Вообще ни одной. У меня своих фоток нет. Вот то, что я вам отправлял, это по необходимости рабочей было. Ну, как-то вот нужны какие-то были фотографии, а так я не особо люблю.
То есть ты говоришь, что ты не любишь, когда тебя
снимают, видят,
когда тебя снимают, когда...
Это тупо, я знаю.
Но ты работаешь тем человеком, которого снимают. То есть ты часто думаешь о том, что сегодня твое лицо увидели, ну, я не знаю, сколько процентов, но какая-то часть читинцев. То, что они вот утром тебя слушали, тратили свое время на тебя, на то, что ты скажешь, и все такое, ты не думаешь об этом? То есть это для тебя настолько привычно уже, да?
Да, нет, я иногда думаю, есть, в общем, когда жена моя устроилась на работу, тогда еще женой моей не была, она просто рассказывала, говорит, я не понимала, как люди могут слушать то, что я придумала, сочинила какой-то, вот как ей казалось, там, бред какой-то, и они это слушают, это имеет какой-то вес и смысл. Но и мне тоже иногда кажется, причем первое время, когда я работал на радио, меня супер сильно заносило, и я мог такую нести херню, а потом, ну, мы долго там с моим начальником это обсуждали, спорили, я пытался донести мысль о том, что так надо, что острота нужна, а потом я просто понял, аудитория большая, и а вдруг человек это может обидеть, ну, любого, то, что я говорю. Люди разные слушают. Потом я просто сбавил тон и стал такой вот для всех усредненный. Я к чему? Вот ты, наверное, хотел спросить, почему я, допустим, веду новости, но при этом фотки не люблю. Когда ты в эфир садишься, ты не такой же человек, потому что все говорят, ну, блин, ты в жизни не такой. Ну, понятно, что я не такой. Я там сижу, там свет, там грим, там я расчесываюсь. В обычной жизни я это почти не делаю. Там сидишь ты в костюме, и обстановка непривычная, и манера речи непривычная. И, ну, как-то так.
Вот ты сейчас у нас на подкасте, у тебя есть небольшой страх, что ты можешь сказать, что это не так, или твой голос будет каким-то не таким, ты себя естественно ощущаешь сейчас?
Ну, сейчас да. Я сейчас говорю как в жизни, потому что я вот пришел такой, как в жизни.
Ты в жизни так красиво говоришь всегда.
Все мы так говорим в жизни.
Я представляю, ты думаю, такой, ну, вот, ну, говори жене, дорогая, пожалуйста, подогрей суп. А она тебе красивым текстом отвечает так же. Слушай, хорошая у вас семья, мне кажется, такая.
А она мне говорит, ты такой не самостоятельный. Так это?
Боже.
Мне кажется, если в любой час в вашу квартиру зайдет чувак с камерой, то можно снять художественный фильм без подготовки. Вот я реально.
Художественный фильм?
Да.
Ну да.
Вообще, вот знаешь, мне кажется, этот вопрос волновал всех очень долгое время. Вот смотрела я как-то, как ты вел новости, и ты сидишь просто вот идеальный, красивый, с иголочки, в таком красивом костюме. А что у тебя было внизу? Джинсы?
Да. А если это лето, то там шорты обычные, полосатые, ну, и кроссовки. Ну, кроссовки всегда. Нет, есть другой вариант, когда, допустим, за шорты нас сильно ругают. Ну, я и сам сейчас понял, потому что, ну, это не... Есть же какой-то дресс-код корпоративный, все равно люди разные к нам приходят на студию. Кто-то это может не понять, скажет, что он вас как пляжный мальчик гоняет. И я потом начал носить штаны. Ну, на работу, знаешь как, у меня были штаны в рюкзаке, я ехал на работу летом в шортах, приходил, переодевался, вот я. Да, чаще всего это джинсы, то есть ты надеваешь просто верх, галстук там, все дела, рубашка даже не всегда заправлена. Другое дело, когда мы пишем утреннюю передачу, ну, то есть утренние вести, там стоя, там надо брюки надевать. Ну, по-прежнему кроссовки, потому что стопы не видно. Вообще полный комплект есть, нам не только пиджаки покупают.
То есть это еще и не ваше все, да?
Конечно, да. То есть ты получаешь это, ну, ты едешь в магазин, покупаешь на какую-то сумму, потом привозишь чек, тебе говорят, окей, за тебя оплачивают, и все. Вот есть у меня три комплекта костюма. Один мой, кстати, личный, со свадьбы. Я решил, чтобы он не пропадал, я его просто оставил.
Это очень необычно, потому что кому-то выдают какие-то там кирзачи, я не знаю, какие-нибудь толстые зимние куртки, которые потом пахнут нефтью.
На Альтесе?
Да на любом нефтемаркете, мне кажется, всяким рабочим.
А почему ты сравниваешь ведущего и рабочего?
Потому что форму выдают, но разную. Кому-то выдают свадебный
костюм. Ты думаешь, что начальство рабочее говорит, вот, ребят, вот там деньги, в общем, езжайте на склад куда-нибудь в Сургут, да, покупайте одежду, а потом вернем вам. Или как что-то как происходит? Странное вообще сравнение. Это я тебя не ругаю, просто я пытаюсь...
Я понимаю, ты понимаешь, некоторым рабочим выдают мыло.
Почему ты считаешь, что ведущий — это рабочий? Кстати, да. Рабочий ли ты? То есть ты
имеешь в виду классический работяга?
Mm-hmm.
Часто очень сравнивают, ну, говорят, ну, вот я часто просто слышу от людей, вот что ты там делаешь? Вот скажи, вот как ты? Я говорю, ну, я работаю каждый день, то есть я там собираю информацию, это тоже труд такой, это интеллектуальный труд, он тоже непрост. Ну, я там, не знаю, иногда приезжаю на работу в 6 утра, ухожу в 9. Ну, легко это, и меня там дома никто не видит. Я уезжаю, ребенок спит, приезжаю, он спит. И так было как-то вот в прошлом году, особенно последние полгода, то есть половина года прошлого, я вот так, кажется, работал 4 раза на неделю, 3, может, 3, наверное.
Тебя это не смущало?
Ну, смущало, но если ты ходишь на работу, которая тебе не нравится, то, наверное, так кого-то смущает. А я, ну, как-то вот смирился, что... Вы не смотрели сериал «Утреннее шоу»? Он, в общем, выходит на Apple TV+, но я его скачал с торрентов, ладно. Потому что я не хочу платить за еще одну подписку. Вот. И там про жизнь... Там вообще суть сериала про то, что ведущий главной страны, который ведет утреннее шоу на телеке, его обвиняют в харассменте. Волна вся эта начинается, у него огромные контракты, и они вынуждены в эфире сказать, что все, его сливают, хотя он просто спал со своей там секретаршей какой-то, которая его слила. Ну, вот как-то так происходит. И там просто показана жизнь, буквально в нескольких минутах, как живут там телерадиоведущие. 3 часа утра, будильник срабатывает, она встает там на беговую дорожку. Я, конечно, не встаю на беговую дорожку. Но просто рано встаю утром. То есть ты встаешь, идешь гулять с собакой, там минус 40, пофиг, он иначе, надо его сводить. За тобой приезжает машина, и ты едешь, потом приезжаешь там, моешь на месте голову, бреешься, гримируешься. И вот такая все время жизнь. И нельзя быть пьяным даже с похмелья, потому что с похмелья лицо опухает сильно.
То есть есть люди, которые на тебя складывают ответственность лица нашего города. Правильно понимаю?
То есть складывают.
Складывают ответственность. Ну, то есть они на тебя возлагают скорее.
Ну, может быть. Но это же, видишь, это такая штука. Ну, как вот жаловаться, допустим, художнику на то, что он постоянно дышит краской. Ну, это тяжело, но это часть
работы. То есть тебе нельзя никогда плохо выглядеть, тебе нельзя болеть. Ты, если тебе очень плохо, тебе нельзя это показывать. Ты не принадлежишь сам себе по
факту. Да, да, у меня был момент...
Сколько лет ты уже так живешь?
7.
Ты привык? Уже, да, совсем, да, привык. То есть у тебя уже боль сама по себе уходит.
Да, у меня был момент, сейчас, конечно, прошу прощения, но это с каждым человеком может случиться. У меня сильно разболелся живот, я что-то нехорошее съел, и мне надо идти в эфир. И я сижу в эфире, и все, и как-то я взял себя в руки, понял, что вариантов нет. Но даже если ты, там, простите, обделаешься, то этого никто там узнает, только человек, который вот камеру...
Я такой...
Он такой... Петь, давай допишем.
Это прямой эфир. Прямой эфир. То есть на какую-то секундочку микрофон могут выключить, если ты попросишь. Ты как бы дела сделал и пошел дальше делать. Ну вот, да.
Так, друзья, в Инстаграме мы просили присылать свои вопросы Петру Пащенко. И к нам пришло целых 7 вопросов.
Ну, я так и думал, что, типа, кто это такой вообще?
На самом деле, их пришло 45, но мы так
плавно... Ну, вы выбрали 7 самых...
Напоминаем, что...
В основном, простите, в основном они там желали люди смерти, но вы выбрали там, где не желают. Их осталось всего 2.
Минутка самобичевания закончилась. Напоминаем, что гости дарят свои подарки авторам лучших вопросов. Петр, скажи, пожалуйста, что ты подаришь победителю?
Я, в общем, я понял, что я иду в точку кипения, где подкаст мы пишем. Это же не секрет был?
Нет, конечно.
Вот.
Блин, придут поклонники, теперь будут слушать.
Да, и я подумал, это же библиотека имени Пушкина. Я думаю, ну, может быть, книга, тем более хорошая, которая мне очень нравится. Она не очень популярная, на самом деле, у Набокова, роман «Пнин», но она уникальная. Если это молодые люди спрашивают, то я часто просто слышу, вот все хотят уехать из России. Я уеду, я уеду. Я там никого не отговариваю, ничего не говорю, просто это книга о том, каково живется на чужбине.
Спасибо. Поговорим об этом.
Да.
Ну так, друзья, начинаем зачитывать вопросы. Поехали. Как ты считаешь, изменился ли ты или остался таким, какой ты был?
Изменился. Я был алкоголиком.
То есть это написал человек, думаешь, который считает тебя алкоголиком?
Не знаю.
То есть почему именно про прошлое ты сказал только про алкоголизм?
Нет, конечно, там диагноз алкоголизм или нет может поставить только врач. Но я имею в виду, что я был просто разгильдяем, конченым. Меня с прошлой работы уволили, потому что я просто не пришел и такой, да, я просто пошел тусить, и мы неделю тусили на одной квартире.
Тебя уволили? Каково это быть уволенным?
Нет, ну это нормально. У нас в России просто ты приходишь, тебе говорят, пиши по собственному желанию.
Меня увольняли, это ужасно.
Нормально.
Нет, это ужасно. Я не... Вот для меня это вообще...
У тебя за что?
Да там вообще я тебе не буду рассказывать. Вырежи мой голос вот этот подорванный. За что? Я и сама не знаю, за что.
Ты ругалась?
Я сказали в жалобе, что я ругалась. Я не ругалась. Прямо на меня написали жалобу. Очень-очень подробную, совершенно абсурдную жалобу. Да все в порядке.
После этого изменилось?
Нет. Я не изменилась.
Больше не увольняли?
Нет, меня пока не увольняли. Не знаю, хотят ли меня уволить.
Пока что.
Я не считаю, что это сильно страшно, но просто я из тех людей, кто не может это переживать. Учитывая то, что ты так спокойно об этом говоришь, я восхищаюсь тобой.
Да мне просто тогда вот реально было пофигу на все.
Кем ты работал?
Радиоведущим. Это моя первая работа.
Тебе было вообще все равно, правда?
Да, да, да. Я устроился, мне такие, окей, мы тебя берем, ты будешь записывать погоду там несколько раз в день. Платили мне вообще копейки, 5000 рублей.
Отстой.
Да.
Там тоже копейки, поэтому вот.
Ну да, поэтому я, может, сильно не переживал.
Я даже к гадалке обращалась. Кстати, я вообще гид по гадалкам читинским.
Серьезно? Ты веришь в бабушек во всяких?
Да, они не всегда бабушки.
Блин, ты приходишь, и тебе говорят, вот ты сейчас с этим человеком расстанешься, и ты такой...
И идешь такая, мы расстаемся.
Да, да, просто бабушка.
Я просто большой противник вот всего этого.
Я думаю, что у меня даже есть своя теория, что мы обращаемся к таким людям. Но это не моя, конечно, теория, я думаю, это всем понятный факт. Мы просто перекладываем свою ответственность за свой выбор на другого человека, и как бы мы все время отсылаемся на то, что так могли сказать, или приходим для того, чтобы сделать выбор.
Это такая славянская психотерапия.
Типа на авось, да?
Классно.
Может быть. Ну да.
Так люди справлялись раньше с проблемой.
Ходили к гадалкам.
Да, и ну, там не диванчик был, на котором лежала просто печь, ты на нее ложился и с тобой разговаривала бабка.
Интересно. А потом запретили, наверное, потому что все-таки в церковь ходили.
Ну да, ну вообще у нас церковь нормально к этому относилась, потому что они поняли, что с этим бороться сложно. И такие, ладно, масленица оставим.
Ну масленица, да, это очень
языческий
праздник, но, как ни странно, вот эта масленичная неделя, она является масленичной. Что, филфак, да, чувствую, здесь есть? Угу.
2 года все-таки.
Ух, комедия там была.
Почти закончила.
Но вот эта масленичная неделя, как ни странно, она идет прямо перед большим постом. То есть, ну, вроде бы как человеку дается время прям вообще все, что можно испытать. Там, не знаю, гулять, пить, тусоваться, и потом все.
Мужики там точно были.
Где?
Ну, вот в этом масленичном кругу. Ну, все разрешается. Они пользовались этим стопудово.
Мужики, ну, конечно, мужики, женщина, все, весь люд.
Мужики.
А мужики с мужиками
были? Я возвращаюсь к теме нашего.
Кстати, вот если подумать, есть один писатель, был такой, вот он очень сильно увлекался мужиками русскими.
Как его?
Лев Николаевич Толстой.
Серьезно? Он такой вроде старовер весь, бородатый.
Да, в том-то и дело, что он очень увлекался, он вот этой народной культурой пропитывал себя и пропитывал других, всю семью. Ну, на самом деле, последние годы его жизни, они были очень странные, он загуливал вот в эти какие-то там свои чертоги разума, уходил, правда, в поля, жил с мужиками, тусовался с ними. Но это вот одна из теорий, это не подтверждено. И когда у него умер сын, он на него даже не обратил внимания на то, что вот у него умер ребенок, у него было очень много детей.
Такая
вот
безжалостная тварь. Ну, великие люди, нам ли их судить?
Да, да, конечно, мне кажется, было... Кто? Сейчас вспомню. Я забыла, психолог, который вообще своих детей сдал в приют, потому что он хотел заниматься психологией. О, ладно, я потом вспомню.
Ну, вообще... Здесь должна такая музыка появиться. Пам-пам-пам. Stay by. Нет, как нам? Stand. Пам-пам-пам-пам.
Это типа, сейчас, как сказал Олег, это типа то, как я хочу сказать, то, как получается.
Ну да-да-да.
Что Петр делал в детстве, как пока мамы не было дома?
Я, наверное, один из тех счастливых людей, который просто...
Просто сидел и смотрел в окно.
Нет, я сидел и смотрел много фильмов. Мама мне разрешала смотреть все фильмы. Я посмотрел «От заката до рассвета» в 97-м году. Мне было 5 лет.
Мне кажется, это тот фильм, который, типа, удовлетворяет все потребности в поиске порнухи дома. Ну, типа, ок,
да,
там
но
всё есть.
Какое-то время мы... Мама мне закрывала глаза, а потом просто она уходила. Я, господи, вот кассеты. И знаешь, еще вот то время, когда кассеты продавались даже не с картинкой, пираты не заморачивались, они просто были перезаписаны, и там такая болванка, у нас весь дом был в этих кассетах разных.
Типа, это чтобы было сложнее выбирать.
А, кстати, вот эти фильмы, да, мы ходили покупать их, где сейчас храм на площади, возле вокзала.
Там... Это было место, где продавали?
Да, там главное место было, где продавали кассеты. Такой типа iTunes читинский.
Я любила строить домики из кассет.
Я думала, ты скажешь, типа, строить домики и делать из них церкви, нет? Я думала, ты скажешь, что это такое, типа, храмы.
Но Барби же надо где-то жить.
Ты думаешь, Барби нужно... А интересно, есть какие-нибудь версии кукол монахинь?
Конечно, есть.
Ну, типа, они просто сидят все время, типа, у девочка встает такая утром, нужно помолиться моей Марфе. Молится, то вот там все время, там, не знаю.
Я надеюсь, ты говоришь про католическую монашку.
Да не обязательно. Вот, кстати, мне интересно. Вот да, русские девочки не только
Барби.
Я
тебя пытаюсь вытащить от оскорбления чувств верующих, ты не даешь.
Они что, внутри плоские, да? У них типа нет никаких половых принадлежностей.
Конечно, нет.
Нет, они просто сразу вшиты с костюмом. Там просто костюм невозможно. Ну, типа, знаешь, вот эти моменты, когда родители на тебя смотрят, ты такой играешься с куклами просто. Они только уходят, Кен и Барби сразу становятся частью
одного.
Да, они сразу выполняют демографические функции. функции этого домика Барби. У меня никогда не было, кстати, домика Барби, у меня просто были вот эти
возможности. В таком случае это похоже на какую-то вот сатанинскую вечеринку, где все вот с такими лицами, ну, игрушки, имею в виду, и вот такие движения. И наверняка какой-то саундтрек есть. Какой саундтрек должен быть к такой вечеринке?
СПБЧ.
Ну, нет, это слишком интеллектуально, я думаю, какой-нибудь...
В смысле? А, тогда сейчас...
Арсений Креститель, знаешь такого?
Нет, что?
Есть такой музыкант.
Ты его слушаешь?
Ну, иногда.
В смысле, это православная музыка?
Нет, Арсений Креститель, это такой...
Обалдеть, Петр Пащенко, ты сломал мне мозг сейчас.
Это такой чувак, который пишет такую музыку в стиле, ну, old metal, знаешь, такого упрощенного, какой-то протопанк там все вообще.
Не, упрощенное — это когда по ведру.
У меня одна история. Она на самом деле очень жесткая. Я не знаю, насколько она правдивая. Я ее услышала еще задолго до того, как мы с тобой были знакомы, задолго до того, как я даже подумала, что мы можем делать подкасты. В общем, была такая история в твоей дикой жесткой молодости, где ты был на какой-то вписке в честь дня рождения одного парня. И людей там было невероятно много. Все они, конечно же, пытались сделать детей с презервативами. Там очень много пили.
Что делать детей с презервативами? Типа они пытались,
да? Да, погоди, у них не вышло, да?
Да, ну не вышло, но у всех, ну, презерватив помешал всем.
Сделать детей. То есть они хотели и думали, что давай попробуем с презервативом сделать детей.
Они занимались сексом, они очень много пили. Вот, и происходит такая ситуация, что, в общем, все блевали, у всех всякие шлаки шли из организма, и в итоге туалет в доме этого парня забился. Вот, и ну все, оттуда просто вот все вот так вот выходит, вылетает, и он бегает по квартире и говорит: «Вы чё, вы что наделали? Кто мне теперь все это будет, типа, чинить? Кто мне поможет?» И тут приходит Петр Пащенко.
И что делает?
Берет пластиковую бутылку, отрезает половину этой пластиковой бутылки и с этой бутылки делает вантус и прочищает унитаз.
Реально, слушай, я не помню, у кого это было. Я помню, что я это делал.
Он рассказывал мне просто про трешовую историю. Он такой: «Блин, знаешь, я тебе, короче, сейчас расскажу, ты, наверное, вообще офигеешь. Вот, типа, знаешь Петра Пащенко? Ну, Петр Пащенко — это ведущий, который так он мне унитаз прочистил на вписке». Я такая: «Чё?»
Класс. Я ради этого только это делал.
Прикинь, часть свидания было посвящено тебе.
Я прихожу потом на ГТРК.
А я не запачкался, я вот просто не помню.
Думаю, что нет. Но он так о тебе как-то отзывался, будто ты герой.
Тепло.
Да. Прихожу потом, и ты такой: «Здравствуйте, здравствуйте, вот, раздевайтесь, проходите». Я такая: «Пи***». Типа, попала я в руки, кажется, к надежному человеку.
Можно срать, не переживай. А знаешь, кто меня научил этой вот штуке? Мама. У нас была ситуация реально дома. Пошло прям вот из унитаза. Ну, у всех, наверное, было. Ну, если не было, но было близко к этому. У нас прям началось, и она типа такая: «А, лайфхак». Я такой: «Офигеть, это же такая фундаментальная штука, просто бутылка».
Мама, откуда ты знаешь это слово? Мама, прям: «Лайфхак».
Рубрика «Лайфхак» в нашей семье там. Пам. Па-бам, пам-па-ба-ба-ба.
И мама тоже говорила тебе таким голосом?
Нет, мама говорили: «Смотри, сынок, жизненная хитрость».
Я такой: «Да где мне это пригодится? На вписке».
Серьезно, мамы так говорят? Жизненная хитрость?
Подожди, Максим.
Моя мама говорит: «Даша, ты что, не можешь нормально сделать?» Вот так вот. Слушай, мне мама ничему не учит, походу, ужас. И следующий вопрос. Какие ваши амбиции? Какую карьеру вы бы хотели?
Сложно. Но на самом деле, вот я сейчас в меньшей степени бы хотел развития какого-то колоссального, связанного там с ТВ, допустим. Мне все-таки кажется, что больше я к радио, а радио такой вымирающий вид, поэтому я сейчас пытаюсь что-то с подкастами сделать. Вот, мне бы хотелось видеть себя там через 5 лет успешным подкастером в Забайкале хотя бы.
Интересно, ты нас считаешь подкастерами?
Да, успешными. Конечно. Так, ну, успешными точно, потому что вас слушают, ну, больше людей, чем там меня. И я не знаю, в чем секрет.
На какой площадке ты публикуешься?
Я в Apple подкастах, в SoundCloud и ВКонтакте.
А с чего ты взял, что нас больше людей слушает?
Ну, я просто смотрю по циферкам, там же видно, сколько людей.
45 просто... человек.
А меня 15. Ну, просто людям нужно, понимаешь, людям нужно доносить. Я все чаще там спрашиваю: «Ты вот что делаешь?» Я говорю: «Подкасты». «Че? Подкасты? Под чем?» Вот начинаются всякие шутки.
Подкасты.
Подкасты, да. Ну, вот как-то так.
Ты очень классный коллега с приятным голосом.
Спасибо.
Давайте развиваться. Даша, подкасты.
Стоит вот так вот взяться за ручки и такие: «Давайте помолимся, давайте помолимся».
И та кукла, которая в костюме монашки такая... И, то есть, все твое будущее ты ассоциируешь только с подкастами?
Нет, я буду продолжать работать. У меня вообще есть идея, ну, не идея, я просто хочу очень долго оставаться в эфире, желательно максимально там до 50, до 60 лет.
А есть те люди, которые, ну, например, вот смотри,
за Байкалем у нас нет таких людей, которые просидели очень долго в телеке. Вот мне хочется...
Я вот про
стать легендой.
Вот смотри, ты такой работаешь, и появляется какой-то парень, молодой, светловолосый, голубоглазый, хорошо говорит, и ты такой, ой, сейчас что-то будет, что-то типа сокращения, может быть, у тебя появляется ревность какая-то, может, ты пытаешься вытеснить этого человека, начинаешь цокать перед ним, нет?
Нет, вообще нормально. У нас как-то вообще нет конкуренции, вот у нас на работе в среде. Каждый делает что-то свое, и очень много. И у тебя просто нет времени на всякие там сплетни, рассуждения какие-то. Ты просто смотришь, я вот очень часто, приходит новый ведущий, и последний раз у меня было такое вот с чуваком, который приехал с Липецка, с Антоном Агарковым. Он сел в эфир, он такой, знаешь, внешность у него, ну, мы часто шутим, что он армянин, хотя он, ну, видно, что он русский, но похож на армянина, у него такой нос, он темный такой, бородатый, суровый дядя. И он сел, начал говорить, я, блин, думаю, как же круто, как же офигенно он ведет. И, ну, я всем говорил, что он классно ведет, и я прям вдохновлялся, есть какая-то в этом...
У меня сейчас такое чувство, что я чувствую, как ты правильно говоришь, и очень круто говоришь, формулируешь мысли, я просто понимаю, что тебя заслушиваюсь. Вот я поймала себя сейчас на мысли.
Аккуратно.
И жена такая, так,
ты думаешь,
Петр,
она,
заткнись.
Она уже сейчас все это слышит, она где-то за шторой. Не, он уже не так, он уже
и такая,
можно вертикально
потом держать. Потом такая дернула на веревке домой обратно. А красивая жена, да.
Да, да.
Как ты была расслабиться.
Нет, я ее люблю очень. Но у нас часто, чтобы вы понимали, у нас ссоры, они все на профессиональной почве, потому что она тоже журналист. Она тоже...
Там... Она слушает наш подкаст?
А, она и мои не слушает, потому
короче,
что...
Короче, мы ей не нравимся.
Нет.
Понятно.
Да ей сейчас некогда просто. Ну, я не буду оправдывать ее, я просто, честно... Ну, я бы не слышал, что она что-то говорила по этому поводу.
Как вы познакомились?
На работе. А, как познакомились? Мы познакомились и начали жить в этот же день вместе.
Ты расскажи интереснее, то есть я шел по коридору, она посмотрела на меня, наш взгляд.
Да, еще там добавляя вот этой такого... всякой лексики.
Но так... было, да не бывает такого, что привет, давай жить вместе. Давай, ништяк, погнали.
Вот ты смеешься, так и было. Сейчас я расскажу, что этому предшествовало. Она, в общем, на работе устроилась, практика, там практикантом была, ее еще не взяли, но сказали, покажи, что ты можешь на телеке корреспондентом. Она вроде пыталась, ее вроде собрались взять, но она в какой-то момент такая заболела, вся расстроилась, что у нее не получается. Она, видимо, ну, как она говорила, у нее синдром отличника. То есть, если у нее что-то не получается, она это бросает. И она пропала, ее не было месяца, и она просто все время сидела вот напротив меня. Я ее видел, но ни разу с ней не разговаривал. То есть, ну, как-то вот я то ли стеснялся подойти. Или... И вот, а потом
видишь,
она...
Видишь, вот история, значит, она все-таки тебе нравилась, а ты стеснялся к ней подойти.
Да, скорее всего, так.
Романтично.
А потом я просто ей написал, говорю, типа, пойдем погуляем. Он говорит, хорошо. И в этот день у меня у папы, ну, я его ездил поздравлять, у него должен был быть день рождения, в следующий день, но я в следующий день не мог, я уже не помню эту историю. И я говорю, я не могу днем. Она такая, ну, ладно, типа, хорошо. Расстроилась, как она потом сказала. И я потом говорю, и потом она пишет, приезжай ко мне. Ну, ничего себе, начало истории классное. Я приехал, и мы всю ночь пили. Вот просто. Вот это был такой лютый угар, и я остался ночевать. Я просто остался ночевать. И
на следующий... Остался навсегда.
Да, и я с тех пор с ней живу. 4 года в этом году. Просто вот каждый день живу.
Мне интересно, когда произошел переход из вот этого чувака, который прочищает на какой-то вписке унитаз. Ладно, а как произошел переход из такого парня, который ходит по впискам, у которого такие очень расплывчатые представления о будущем, и вот он влюбляется, и что в голове происходит? Она тебя приземлила или вы до сих пор?
Нет, мы никогда не говорим. Ну, понятное дело, да, все пытаются решить какие-то бытовые моменты в жизни, тем более, когда появляется ребенок, но когда ребенок засыпает, мы начинаем...
Просыпаться в мафе.
Да, это мы так это называем, потому что у тебя появляется какое-то время там побыть вне привязки, то есть ты не привязан к ребенку, он спит, и ты такой, блин, надо что-то почитать, надо что-то посмотреть, надо поговорить, и вот мы в это время разговариваем много до ночи. Потом я опять хожу на работу, и все.
То есть любовь и замужество — это такая вещь, когда тебе человек не надоедает никогда, да?
Ну, да, наверное, нет, я не надоедает точно, но из-за того, что мы каждый день порознь находимся, то есть мы все равно там скучаем. И ты приезжаешь, ты соскучился. Ну, мы ругаемся, все ругаются. Я не вижу пока в этом проблем, что это там к чему-то плохому приведет. А вообще, если ты там на женщину перестаешь смотреть, думаешь, блин, вот я ее когда-то любила, сейчас с ней что-то не так, это все, это пиши пропало. Но я так не смотрю на нее.
Но мне кажется, что я вот плакала, мне кажется, я начинала сейчас плакать. Мне кажется, ну, такой период наступает у всех периодически просто. Это такой, типа, цикличный этап. Ну, когда люди притираются друг к другу. И вот потом наступает новое дыхание, еще одно новое дыхание.
Но оно не наступает, ты его можешь сам привнести. Ну, не знаю, взять там, позвать жену, снять номер в гостинице и такой, типа, я там тебя жду, придумать какой-нибудь сюрприз. Блин, сейчас раскрыл все свои планы. Да ладно, шучу. Допустим.
Это я такая...
Реально.
Да, и все, и это смена обстановки, и, допустим, там можно договориться ребенка оставить у бабушки, и все, и классно, и вы такие уже на следующий день уже живется с таким секретиком, никто об этом не знал.
О, боже, это прикольно. Так мило звучит, живется с секретиком.
Записываю.
Напишу, пожалуйста.
Да вы чего?
И следующий вопрос, это уже четвертый вопрос, ты помнишь предыдущий, если что?
Ты мне напомни потом, я...
Хорошо, четвертый вопрос. Твое отношение к закрытию Альтеса?
Мне жаль, честно. Но на самом деле последнее, что там творилось, ну, оно явно к этому вело. Ну, по крайней мере, там в клубах.
Проясните, что произошло.
Ну, я так понимаю, у них просто закончились деньги, и все.
Но это ведь канал, который относится к государству. То есть он должен быть на государственном обеспечении.
Нет, нет. Там все не совсем так, насколько я понимаю. У них были некоторые контракты еще при прошлом губернаторе. У нас, к сожалению, все так работают. Это вот так телевидение живет. То есть у тебя контракт, допустим, с ЗАГС собранием на выпуск передач, законодательным собранием на выпуск передач в течение года. Вы этот контракт выигрываете и снимаете им передачи, то есть имиджевые такие. Там нет никакой критики, нет ни аналитики, а просто заседание прошло, обсудили то-то-то, и все пытаются залезть в эти контракты, потому что на них все каналы существуют, в том числе наш. У нас нету там, знаете, какой-то линии партии, там звонка сверху, да, вот вы об этом не рассказываете, потому что нельзя. Нет, есть, если он сюжет такой, значит, он платный. Это нормально. Если мы читаем на Читару про какой-нибудь там, не знаю, кафе, они там пишут, что он все просто охеренно в этом кафе. Ну, не обязательно так. Просто это рекламный материал. Все так.
То есть Альтес жил благодаря рекламе, которая не оправдалась, и в конце концов он развалился, и тебе жаль.
Мне жаль, потому что это же конкуренция. Я просто вижу, что сейчас происходит на ЗАБ-ТВ. Там была отличная команда, и часть этой команды пришла к нам. Это Артем Кондратьев, это Катя Вершинина, вот просто великолепный корреспондент. Ну, один из лучших корреспондент, вот, который вот в правильном понимании корреспондент. Ей все время нужен скандал. Ей все время надо, чтобы там выбивали микрофон. У меня даже мурашки по коленкам реально пошли. Ей надо, чтобы там ее гоняли, чтобы она там добивалась его. Вот она такой человек. И у нее классные эти материалы получаются. И я просто смотрю, и она вот была в частью этой основы того ЗАБ-ТВ. А то, что сейчас там происходит, это все похоже на какую-то подделку вообще. С профессиональной точки зрения ничего общего журналистика не имеет.
А вот как ты вообще относишься к тенденции среди журналистов и вообще, наверное, в мире, в России точно, на первый план выставлять какие-то негативные новости, негативные истории? Это почему так происходит? Почему так?
А потому что люди на негатив они, ну, острее реагируют.
Но получается, это легкое. Ну,
да, это так проще всего привлечь внимание. Поэтому телеканал «Культура» никто не смотрит. Если бы они там рассказывали про культуру с другой немного точки зрения, там история, так, ну, я не знаю, средневековья, где там людей расчленяли и все это подробно рассказывали, то тогда, наверное, их бы передачи были в топе.
Я думаю, иногда они об этом говорят.
Говорят, да. Ну, где-то там ночью. Но вообще канал «Культура» лучший, потому что там нет политики и там нет рекламы. Вообще нет рекламы. Он существует на государственные деньги. То есть, если говорить там про государство, то вот это вот одна из лучших штук, что происходит.
Вот хорошо, давай попробуем. Можешь поставить топ 5 лучших медиа-организаций, существующих в Чите?
Их не так много, мне кажется.
Да, что-то... вот 5, наверное, многовато будет.
Да нет, мне кажется, как раз 5.
Но их, наверное, лучше...
Это и интернет-порталы, и телеканалы.
То есть, ты предлагаешь все смешать, да?
Прям? Да, да, все смешать. То есть, это же ну, нечто, что несет информацию.
Ну, поскольку я человек корпоративный, на первом месте, конечно же, ГТРК. Но я объясню, почему на первом месте ГТРК. Если брать среди телевизионных команд, вот я сейчас говорю, у нас просто сливки всего, что было в городе, они отовсюду ушли, лучшие, и они теперь у нас. И они у нас остаются, а плюс у нас просто супер дорогущее оборудование. Такого оборудования больше ни у кого нет. Ты была когда-нибудь в аппаратной телевизионной нашей?
Нет, я была
там
только вот у тебя.
Телевизионный пульт длиной в 6 метров, который просто там каким-то краном грузили туда, потому что, ну, там все очень классно.
Классно.
Да.
А результаты где этой работы? То есть они где вкладываются в новостях?
Да, ну, конечно, там посещаемость, просмотры. У нас рейтинг, у нас есть система, которая отслеживает просмотры во время... ну, ты включил телек, и твой телек считается вот в доле смотрения. И, ну, если сравнивать, то есть я вот тебе нарисую примерно вот это ГТРК, вот это ЗАБ-ТВ, там, СТС, вот так вот, и вот топ-3, как бы...
То есть СТС второе место?
Да, второе место, а третье там просто вот такая писюлька у ЗАБ-ТВ была.
ЗАБ-ТВ?
Да.
То есть мы сейчас говорили про канал...
Это рейтинги про, да, телевидение.
А если бы был Альтес, то Альтес был было бы на 4-м месте, правильно?
Да, у Альтеса очень плохо, да, все было. Ну, люди у нас, кстати, ну, у Альтеса слава на самом деле велика, потому что часто спрашивают, там, типа, я тебя где-то видел, таксисты иногда. И я такой, ну, я на телеке на Альтесе, и все на Альтесе. И ГТРК как-то, они не разделяют эти два канала почему-то. Mm-hmm. Они говорят, что ты работаешь на телеке, и вот оно, читинское телевидение, вроде как отождествлялось благодаря там таким людям, как, мне сейчас стыдно, я не помню, как его зовут, Иофи фамилия. Ну да, он легендарный ведущий, классно очень вел.
Мне кажется, что Альтес — это то место, где, ну вот, где выросла основная часть хороших репортеров, музыкантов, хотела сказать, операторов.
Программистов.
Я просто вспоминаю Ларису Васильевну Комиссарову, и она для меня в какой-то степени пример того, как должен мыслить и вообще вести себя журналист. То есть она настолько живая, она прям не просто говорит с тобой, она тебя насквозь как-то вот своими словами забирает, и вот все, ты в ее власти. Это очень чувствуется. Я видела ее, ну, раз 5, наверное, в жизни, и каждый раз, когда мы с ней разговаривали, я чувствовала, что вот это она. Не знаю, кто именно, но вот это она.
Может быть, я с ней, к сожалению, не знаком, наверное, хотя фамилия очень знакома.
Она на Альтесе работала долгое время.
Ну, я про Альтес могу сказать только то, что я видел последние несколько лет. Плохое качество всего. Заканчивая, точнее, хотя лучше бы начать с этого, потому что ведущий — это человек, который канал представляет. Там сидела девочка, которая, да, просто торчала сзади провод. У нее была помятая рубашка, я думаю, ты чё? Ты так же в жизни выглядишь? Ну, ты представляешь целый канал. Ну, как бы... корреспонденты, ты... То есть, вот задача ведущего. Есть сюжет, ты их должен скомпоновать, чтобы они были в последовательности правильные, чтобы человек не устал, чтобы человек немножко отдохнул в середине, а потом такой раз, и сразу бомба. И ты под это все там подкладываешь какое-то золотое блюдце. И такой, типа, вот, ну, вот следующий сюжет, он такой. И все там вот этого. Хотя подводки часто пишут к сюжетам сами корреспонденты, мы редко вообще переделываем. Ну, как-то так. Но последовательность сюжетная, вот. Это такое, я не знаю, мне кажется, сейчас молодые люди будут слушать прям, которые совсем телек не смотрят. Я тоже совсем не смотрю телек. Никакой. Они не понимают, о чем я говорю. Но, наверное, профессионалам интереснее будет, которые там в телеке работали. А может, они это знали. Может,
пошел и нахер. Я все же думала про золотое блюдце, которое вы подкладываете под каждый сюжет. Как-то он мне визуализировался в голове, это очень красиво.
Ну, это не мое, это я где-то украл. Я не помню где, но я где-то это слышал.
Не обязательно, что ты украл, ты можешь просто использовать, ну, отсылку.
Ну да, но я не помню, да, я не помню, и поэтому я просто украл.
И следующий вопрос от нашего подписчика. Как бросить курить? Это вопрос попросили в комментариях для тех, кто курит и, ну, не получается вообще курить, бросать.
Я не знаю.
Отлично. Следующий вопрос. Твой самый сумасшедший поступок?
Это тоже от подписчиков?
Да.
Они все нехорошие.
Странный ответ.
Ну, однажды была ситуация. Это не поступок, это сумасшедшее стечение обстоятельств. Я только сейчас понимаю, что это просто какая-то дичь. Мы выпивали с компанией людей, некоторых. Многие мне были незнакомы, на крыше 9-этажного дома. Мы там выпивали. И в какой-то момент получился конфликт, прям вот дикий. Там был чувак с длинными волосами, такой прям, и мне он почему-то не нравился. И мы начали с ним драться,
вот
и, мы, да, и мы упали с этой крыши на козырек. И я понимал, что я вот просто в секунде от гибели. И я сейчас думаю, блин, хорошо, что мама этого не знала никогда. Вот, то это есть... самый сумасшедший, но это был не поступок, ну хотя, да,
так,
это поступок.
Так, стоп, я думала, ты подожгешь волосы этому парню, или он будет падать, а ты дернешь его за волосы, или...
Нет, мы потом поняли, что мы вот на грани чего-то, мы напугались.
То есть вы оба, да, и напугались?
Да-да-да, и мы выбрались, очень... и это жизнь была. Но я спину себе там мощно отбил.
Очень страшно, то есть вы из-за ерунды,
да, ну конечно, из-за алкоголя. Да, из-за алкоголя.
А совершенный тобой поступок?
Ну, сумасшедших... Нет, сумасшедших не было. Хотя я очень импульсивный человек, но вот что прям сумасшедший, то нет.
У тебя не бывает такой нужды последнее время? Ну, не то чтобы возродить твою прежнюю жизнь, а вообще, что тебе какого-то драйва, какого-то огонька не хватает?
Нет, нет, точно нет. Я вот туда не хочу возвращаться, потому что пиком... Вот я помню, когда все это вот прям день. Я помню день и момент, когда все это закончилось. А мы были на квартире, где, как ты говоришь, все пытались сделать детей с презервативом. Да. Вот. И на этой квартире у чувака был ремонт. То есть у него мама куда-то уехала, у него был ремонт, все разрушено, мы выпиваем. Я понимаю, что там происходит какой-то бал сатаны, вот серьезно, какое-то уродство человеческое, которое доведенное до абсурда, и каждый хочет показать себя, чем хуже, тем лучше.
С широко закрытыми глазами, да?
Да, да, вот серьезно. И апофеозом, точнее, вот первой ступенькой к апофеозу было то, что я захожу в туалет и вижу девушку, которая вот вообще ей по барабану, что кто-то туда зашел, и она делала минет другому чуваку, который стоял такой, а, что, типа, я такой, я просто не привык был к таким вещам, таким, я знал, что это где-то за дверями при этом происходит, да, где-то без меня, ну, как бы нормально. То есть, если это где-то в закрытом помещении, то почему бы нет? Я этого не вижу. И она как бы норм. Следующей историей была эта же девушка, она потом накидалась в хлам, ее завернули в пленку пищевую, полностью голую, и этому чуваку, хозяину квартиры, позвонила мама. И она говорит, я еду, типа, вот там, приготовь что-нибудь покушать. И она лежит, короче, вот эта вот блевотина, она через пищевую пленку к ее голому телу приклеена, и я просто стою, и это было в отсутствие меня где-то, то есть меня не было, я был то ли на балконе, они там стебались, и я понимаю, что надо валить, и мне жалко эту девушку, потому что ну, это ребенок. Ну, девушка молодая совсем, там, 19 лет была. Я стою и понимаю, что да, надо уходить, и этот чувак стоит в панике, что делать, я даже не знаю, что маме своей сказал. И потом на следующий день эта девочка написала в общем чате вот этой тусы нашей какой-то он был, она написала, ребят, сорян, я там вчера себя не очень хорошо вела. Такой думаю, блин, ты даже сюда написала. Это значит, что ей, в принципе, не особо стрёмно.
Как ты к этому вообще относишься? Это как неуважение женщин к самой себе?
Да, когда она себя так ведет, скорее всего. Но тогда я понял, что все, я больше не в таких... И я с тех пор больше этого не делал. Это был 2014 год. То есть 6 лет назад, да. Вот уже много лет прошло.
Это очень страшно. Ну, мне кажется, здесь, ну, все друг другу подходят в таких тусовках.
Ну да, да. Она при этом всю дорогу рассказывала, что она лесбиянка. И в этот момент я понял, блин, как же удобно быть лесбиянкой вообще. То есть, а я почему нет? 100%. Да? И тебя никто не осудит никогда. То есть, тебя не будут
типа, кидать. Типа, если ты лесбиянка, ты можешь там теракт устроить. Да. Типа, вот поэтому некоторых лесбиянок не любят, потому что боятся, что они шлюхи или ассоциируют их с шлюхами. Кстати, кто такая шлюха все-таки?
Ну, это девушка, которая, скорее всего, опять же, вот в понимании общества, это девушка, которая там спит со всеми подряд и просто так. И ее клеймят обязательно, хотя я не считаю, что это...
Просто нимфоманка?
Кстати, да, где проходит грань между женщиной, которая себя не уважает, и женщиной, которая себя настолько любит, что вот
может,
ей
нужно...
Может, в этом
есть грань, что шлюха себя не уважает, а нимфоманка наоборот?
То есть здесь от чего зависит выражение лица и, типа, надменности?
Ну, это, знаете, вот это забить гвоздь в стену. Все зависит от контекста. Если там подписано, что это, ну, произведение искусства, то оно становится произведением искусства. А если ты такой просто забил его и пошел, и ничего не объяснил, то это ничего не значит.
Я сомневаюсь, что если гвоздь забить где-нибудь.
В точке кипения?
Ну, давай не будем трогать точку кипения здесь. А я имею в виду, если забить гвоздь где-нибудь, я не знаю, там на стене, возле какого-нибудь барака.
Ничего, значит, не будет.
Да, то есть ничего, это просто будет часть этой стены.
Место и контекст.
А если прямо, да, действительно обозначить, то есть женщина, которая себя обозначает и обозначает свои личные границы, она типа, все ок.
Есть классная фраза по этому поводу. А я, по-моему, вам говорил, да? Фраза, в общем, что если ты пекарь и хреново печешь булки, значит, ты хреновый пекарь. А если ты художник и хреново печешь булки в галерее, ты художник по-прежнему. Что-то типа того.
То есть, если ты... Блин, так все-таки шлюха или нимфоманка? Не понимаю.
Мы к булкам вернулись, ладно, нормально.
Ну да.
Ну так или иначе.
Есть. Кого, как ты думаешь, стоит брать пример в наше время?
Блин, в такие сложные вопросы. Я, если честно, никогда об этом и не думал. Пример. Но вот я, например, беру пример своего отца. Ну, его трудоспособность, его участие. То есть человек всегда разделяет в искусстве. Вот это я делаю для семьи. Мне надо там сделать такую вот халтурку, но при этом качественно, да. Вот это я делаю ради денег, мне нужно кормить семью. А вот это творчество, я им занимаюсь, когда моя семья сыта. Вот и все.
То есть твой отец, по-твоему, очень рационально пользуется своими ресурсами?
Да, да. И, ну, трудолюбие. То есть он ни в какой... Я никогда от него не слышал, что нет вдохновения. Все, у меня нет вдохновения, и мы такие дома. Пап, нам нечего есть. Он такой, да у меня вдохновения нет, нет. Вот вообще никогда не слышал. Как, ну, от творческого человека. Потому что жить в семье художника, многие думают это всегда. Типа, вот период нормальный, а потом там 3 года, когда картины не продаются, вы живете там в жопе.
Он жесткий человек?
Нет, он меня никогда не бил.
Ну, иногда люди, которые никогда не били, могут быть жесткими.
Нет, 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 он не жесткий. Ну, просто мальчики обычно... Нет, он не жесткий.
Типа, он такой человек-любовь, да?
Да, да.
Я заметила такую тенденцию, что когда у людей спрашивают, кто твой кумир, и, или там, например, почему вы восхищаетесь своим отцом или своей матерью, вот вещь, которая 100% всегда звучит, это трудолюбие, это... Ну, это вообще сама, в принципе, любовь к труду и то, что у человека есть эта жилка, и он всегда ей распоряжался, что он никогда не был ленивым. И здесь совсем не про опускать руки, а здесь именно про трудолюбие. И люди этим восхищаются, именно в своих родителях. То есть, mm-hmm. если вообще это является предметом восхищения, то это, наверное, такой... Это даже, наверное, лучше, чем какая-то, не знаю, доброта или щедрость. Это именно трудолюбие. Потому что, мне кажется, многим людям этого не хватает. Потому что, когда ты добрый, это тебе особо ничего в жизни не приносит.
Да, добрый дебил. Да, все. Ну, я, конечно, не хочу там никого обидеть, но дебил – это же не диагноз. Это просто вот дебил. Плохо себя... Ну, нет, добрый человек, он бывает добрый, добрые люди бывают вот мягкотелыми, они бывают такими, и все пинают, они добрые, и вот нету стержня в человеке, он добрый, это становится негативным качеством. А когда человек силен, в меру там агрессивен, допустим, но добрый, его в большей степени можно характеризовать как добрый, наверное, это так правильно.
А какой человек твоя мама?
О, моя мама вообще замечательная. Но я, на самом деле, ближе к маме в семье. То есть, у нас как-то свои там секретики всегда есть. Мама человек, который всегда слушала. Она не говорила, вот я приходил с какой-то идеей там, в 10 лет. Какая может быть серьезная идея у ребенка в 10 лет? А я приходил, и говорю, да, возьмись за это. Вот ты прям сделай. Я хочу на это посмотреть. И я делал. И так все время до сих пор.
Это круто.
Да, я ей звоню, говорю, там у меня идея, подкаст новый. Да ты же забросишь, я тебя знаю. Да нет, уже микрофон есть, все классно. И все, и она такая, ну ты не бросает. Ну, как-то так, она все слушает, да, постоянно. Вот мама это вот такой человек. И кстати, папа, да, папа тоже слушает. Ну, как-то в последнее время вот такой формат полюбил. Окультуриваю родителей. Они мне дали вначале, теперь я с ними делюсь.
Следующий вопрос очень простой и такой немного расслабляющий. Немного, я сказала, я с эстонским акцентом говорю. Сколько ты не видела одноклассников?
Прикинь, 10 лет. Вчера был вечер встречи выпускников, на который я не смог пойти.
Тогда актуальный вопрос. Скажи, пожалуйста, Петр Пащенко, какой вопрос из тех, что мы перечислили, а их было 8, ты готов выделить и...
Подарить панину.
Я думаю, что это 7-й вопрос.
То есть вопрос о том, с кого лучше брать пример. На самом деле ответ тоже был очень приятным, теплым, таким семейным. Прям как мы все здесь, да, ребята.
А вот, кстати, правда, где герои нашего общества? Вот кто для тебя герой?
Общество?
Да, ну какая-то фигура яркая.
Президент. Сейчас модно
говорить. Серьезно?
Да.
Тебе он нравится?
Ну, да.
Мне не очень.
Ну, если ты говоришь, то есть ты говоришь, когда про общество, я сразу вспоминаю Россию. И у нас, да, действительно, это наш герой, это президент. Если говорить о каких-то более социальных вещах, о том, что меня беспокоит, это, наверное, люди, которые не боятся говорить о том, что смотри, я полный, но мне не страшно фото себя вот так вот.
Бодипозитив — это классно.
Мы говорили в прошлый раз о нем у тебя на передаче. Это скорее, когда они перегибают палку, не бодипозитив, нет. Это когда человек не боится сказать о том, о чем было страшно ему сказать.
В общем, я хочу поделиться вот с вами сейчас одной ситуацией, которая произошла в интернете. В общем, был такой пост. Одна девушка, получается, в Твиттере разместила две фотографии, где вот она стоит в белье, накрашенная, красиво, у нее там все везде побрито.
А, я знаю эту ситуацию, да.
Да, и как бы, ну, эта девушка полная. У нее вот, ну, не идеальная по мерам общества фигура. И у нее пост этот набирает 11 тысяч лайков. А в тот же, наверное, день девушка с идеальной просто модельной фигурой, в очень красивом белье, красивая вся изогнутая, вся такая накрашенная, выкладывает свою фотографию, то есть свой эквивалент в прошлой фотографии, где девушка уже выглядит не так сексуально, и пост набирает всего лишь 1500 лайков. И что девушка говорит? Все, что я хочу сказать, это она пишет в своем твиттере: «Я не хочу оскорблять личности, я ору с позиционирования людей, принадлежащих движениям. Я не говорю, что это красота, я просто дико ору с оценки людей, стоящих не за работу над собой, а за ожирение. Почему больше поддерживается не самосовершенствование, а тупые выебоны на ровном месте и наплевательское отношение к своему телу и здоровью?»
Вот слушай, знаешь, тут какая важная фигня? Будут все равно то, что вот стройненькое. Насколько стало всем важно, что, блин, их не лайкнули, или там кто-то другой набрал больше лайков. В Инстаграме сейчас вообще стало комфортненько. Плевать, сколько лайков. Фотка классная, поставлю лайк. Или даже не буду ставить. Я просто смотрю фотографии.
Мне вообще кажется, что Инстаграм сейчас, он такой очень странный, потому что ты можешь вот быть подписанным, я не знаю, на 300 людей, и у тебя за неделю будет, ну там, 10 публикаций в ленте, все остальное время ты тратишь на истории людей.
Да, ну то есть, если раньше было вот так, то теперь вот так, ну, буквой Г. И мы все дальше вот по этой верхушке Г двигаемся. Да, я тоже больше истории смотрю.
Я все еще думаю, кто же может быть моим героем. И сомневаюсь, что в детстве у меня были... Да, у меня есть дедушка, дедушка классный чувак, но я не уверена, что он прямо герой, вот, которого можно сегодня в современность как-то...
Ну, может быть, мы забыли про музыкантов. Морген Штерн. Нет? Почему нет? Он герой. Я просто вот, когда к вам пришел, сидел в Инстаграм, листал.
Чего он там болеет уже, по-моему?
Я не знаю. Я просто смотрю вот эти фоточки, где он выкладывает эти... Ну, он выложил фотографию, где у него на плече вот такая вот стопка огромная денег. И он пишет: я просто хотел вам напомнить, что я безумно богат.
Я не знаю. Я слушаю песню, которая вышла с Клавой Кокой, да? Что-то там девушка поет о том, что она его любит, но ей пох-пох. Ты даже с ним, да? И суть в том, что я слушаю эту песню, и я понимаю, что она столько о созависимости, которая просто прославляется. И мне прямо стало бесить это Клава. Очень сильно. Клава же, да, её зовут? Или как Лена Кука? А, Клава Кока. Блин, сложно.
Ну, в общем, это обычная поп-музыка.
Наверное, но просто на самом деле, возможно...
Почему в поп-музыке самые отстойные тексты всегда?
А потому что они простые, просто должны быть. Человек, да, не должен заморачиваться, он просто танцует, и все.
Почему они даже жестокие, я бы сказала?
Типа, mm-hmm, женщины все с***.
Ну да, вот типа я ее рот... Она там подо мной прыгала.
А потому что мы живем такое... в мире мужчин.
А женщины поют песни. Я дарила тебе розы. Розы пахли полы.
Вот так вот.
Да. Или ты дарила мне розы. Или там актриса. Все такое. Да, мне нравится Арбенина, черт возьми.
А, я такой: Арбенина, ты мне не нравишься. Ну, когда я рассказал историю, что я с ней не сфоткался.
А, да-да-да. А мне она очень нравится. Я не уверена, что я бы с ней пошла фоткаться, но она мне нравится. Я вообще, ну, не стала бы, наверное, тоже подходить и фоткаться с кем-то. Но я человек, с кем бы я очень хотела поговорить, наверное, если была такая возможность, если бы он был готов, наверное, какой-нибудь Юрий Быков.
Да, я бы тоже с ним поговорил. Фильмы у него такие, под стать времени.
А самый жесткий какой считаешь? Или твой любимый?
Мой любимый?
ДСМ.
Нет, все вообще любимые.
Никто не обратил внимания на шутку.
Вообще все любимые. Даже последний самый, который вышел на Кинопоиске, такой вот.
Какой? Майор?
Нет, не «Майор», у него же все фильмы односложные, названия такие, я забыл это название. «Сторож», вот так вот необычно.
А, да, я слышала про этот фильм.
Да, он очень крутой. Ну, он типичный. Мне кажется, что он, если не завяжет снимать, он станет заложником вот этих историй своих, где все плохо, конец. Потому что даже у Балабанова, да, мне кажется, у них много общего там в режиссуре. Даже у Балабанова были просветы какие-то, комедии, например.
А Быков... Типа как «Жмурки»?
Да,
ну это... Да, это жесть какая-то.
Это смешная комедия.
У меня родители смеялись, и это, я, знаете, тоже было мне... У меня вот представьте, вот это моя ассоциация по поводу родительского смеха. Представьте, вот сейчас просто визуализируйте картинку, моя ассоциация. Стол, на столе кусок мяса, какое-то полурасчлененное человеческое тело, человек его режет, смеется, сидят люди перед ним на стульчиках. Это мои родители, смеются, хлопают в ладоши, им очень смешно, и я в углу, которая просто такая: ребята, это же жестоко! Зачем вы над этим смеетесь? Я реально смотрела на них, думала: вы что, сумасшедшие?
Знаешь, мне было вот очень что трудно. Что Тарантино говорил, его спрашивали: почему ты все время снимаешь, как убивают людей? Он говорит: потому что это весело.
Хотя сам он человек вообще против насилия, невероятно.
У него, мне очень нравится количество крови, которое он показывает.
Специально, чтобы это вот выглядело неестественно максимально.
Ну, это круто.
Да. Особенно в фильме «Джанго освобожденный», где там просто все заливается кровью.
А, убить Билла.
Я тоже сейчас об этом подумала.
Где она, где...
Прыскала вот эта вот отрубленная рука, да?
Да, как раз, где она вот с японкой сражалась, там было очень-очень...
Я, кстати, не очень люблю его фильм «Убить Билла».
Почему?
Не знаю.
Я сейчас подумала, что вот Быков и все его фильмы, они настолько меня сломали, и вот я неделю отходила после каждого фильма. Я, наверное, мне кажется, «Жить» посмотрела слишком зря и испортила свою личность.
А ты с Игорева смотрела «Жить» про три истории? Там, где Яна Троянова снимается.
Да, я смотрела этот фильм, и на самом деле...
Он менее жесткий, чем фильм «Жить Быкова». А фильм «Жить Быкова» про охотника, который встретил бандитов, и они ему дают выбор.
Да. Ну, я вот в том фильме Сигарева...
Просто одной фразой спойлеры, вот. Та-та-та, все, можно не смотреть.
Почему там же... Почему? Блин. Нет, ребят, смотрите.
Вот где Троянова, это еще история такая, типа, лайтовая, мне кажется. Вот историю про мать, мне она показала самой...
Ну, она, да, крутая. Ты не смотрел? Про мать, да.
Это, наверное, фильм, который я очень хочу, чтобы ты посмотрел.
Я посмотрю обязательно. «Жить» Трояновой.
Там интересно, что идет связь Сигарева. Девочек.
Режиссер Василий Сигарев.
Это, кстати, муж Трояновой.
Ну, вы мне напишите лучше в сообщении.
Хорошо, сейчас. Я хочу договорить, что история девочек там как-то, да, действительно сильнее, чем история. Вот если история девочек, то девочек обязательно что-то... Вот такая вот. То есть это вертикаль. А мальчики — это горизонт. Заметила? То есть если девочек там с подвалом связаны, а мальчики — это вот эта дорога, и вот это место с огнем. Очаг. Вон такую параллель. Ой, честно, интересно. Блин, какая параллель? Это же что это?
Перпендикуляр.
Перпендикуляр, да.
Это крест.
А третья история про влюбленных, где они находят зуб.
Нет, это я помню. Нет, стой, погоди, какой зуб?
Они находят зуб. Он находит зуб, говорит: смотри, с кариесом зуб. Она от него убегает. И потом смотрит, видит, как дятел стучит не в дерево, а в дом. То есть это знак того, что дом прогнивает. Очаг домашний прогнивает. И она смотрит на него. Вот с этого момента все и пошла история. Потом они идут поезд. Движение вот этой жизни, все. Вот эти пересечения интересные. Мне нравится, да, такое. Дерьмо русское!
Завод или дурак?
Я не смотрела завод.
Завод, кстати, самый вообще стрёмный фильм Быкова. Там видно, что продюсеры такие, типа, добавь экшона. Чувак, ну что ты, давай, добавь экшона. Давай, он классно, классно снял экшон, я ничего не говорю. Но такая тупорылая концовка. Она просто, она вообще тупая. Она тупая.
Ну, мы с Дашей потом проверим, я тоже не смотрела.
А, я ладно, не смотрела ладно, завод. Итак, победитель. Лучший вопрос задал, по мнению Петра Пащенко, прекрасная девушка Алена Лапшакова. И Алена Лапшакова получает книгу Набокова «Пнин».
Да, классная книга, и я думаю, что ей тоже она понравится, если она не читала.
Друзья, не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, обязательно пишите отзывы о том, какого гостя вы хотели бы услышать. Для нас очень важна обратная связь, и мы очень любим вас, наши дорогие слушатели, потому что благодаря вам мы развиваемся, если это, конечно, можно назвать развитием.
Да, можно, конечно.
Отлично. Так, Петр, как вы относитесь к ущемлению СМИ со стороны государства, которое происходит?
Ужасно, сейчас? Ужасно. Я думаю, что у государства должен быть свой рупор какой-то, ну вот он, наверное, есть. Ну, должно быть какое-то СМИ, которое вот существует государственное. Я не знаю, почему. Может, кто-то со мной не согласится. Но когда прижимают другие каналы и не пускают журналистов, ну, есть, услышал одно очень интересное мнение от человека, который когда-то занимал очень-очень высокую должность в правительстве. И он сказал, что они там совсем одурели. Да я думаю, что это просто вот какая-то... Прихоть дурацкая, да. Что это все закончится. Ну, потому что это неуважение к людям, и это все заметили. Ну, там просто там все коллеги, редакторы говорят, типа, что за фигня? Как так? То есть, по сути, мы вот такая прослойка между ними, мы доносим то, что они говорят на своем там тарабарском языке, которым никому не понятен. Перевариваем, пережевываем, и они еще обижаются, что мы неправильно переживали и рассказали. Ну, значит, надо рассказывать доступнее изначально, чтобы мы еще лучше понимали. Все эти заседания комитетов, это... На самом деле нет ничего скучнее, чем заседание комитета. Чего вот, с одной стороны, все такие напряглись. Как-то так, они что там собрались делать? Да так же, как и всегда, ничего. Просто сидеть и разговаривать.
У них там свой подкаст.
Да-да-да, только никто их не записывает. Они такие, нам надоело, мы хотим. Но это все шутки.
А тебя можно называть Петя?
Ну да, меня так все называют.
Ладно, Петр, слушай.
А тебя можно называть мудак? Нет, ладно, мудак.
А ты не думал озвучивать мультфильмы или
думал,
фильмы?
Думал. Мне вообще было бы интересно попробовать. Я как-то озвучивал радиопостановку. Я играл там две роли. Это был какой-то снеговик и еще кто-то. То есть супер противоположные две роли.
А вообще есть такие площадки?
Нет, не занимаются. Ну, можно это самостоятельно дома этим заниматься. Там, взять какой-то не очень популярный мультик и просто его озвучить, ну, вот как сериалы озвучивают поверх. Я не думаю, что это прям кому-то суперинтересно. Есть такие вот уникальные голоса, как там, допустим, Сыендук, который классно озвучивает, там, Рика и Морти. Но я думаю, что ниша уже занята.
А вот тебе не кажется, что если ты с твоим опытом, ну, с какой-то вот уже такой профессиональной подложкой в виде 10 лет, да?
Ну, почти, да.
Почти 10 лет. Ты поедешь в какой-нибудь другой крупный город, ну вот просто давай наденем розовые очки,
угу.
Или построим песочный замок. Ты поедешь, например, в Питер на какой-нибудь СМИ там очень жестко, или там, не знаю, на Останкино, куда-то там можно, то ты думаешь, ты будешь там востребован? Или таких там много?
Ну, это вот фраза, которой нас пугают обычно родители, потому что родители... Все не хотят, чтобы их дети уезжали от них. Это нормально. Там много таких, но из многих можно случайно, просто случайно выбиться. Ты, не знаю, принес кофе какому-нибудь чуваку, который там большой босс. Ты приносишь ему кофе, он говорит, блин, классно ты выглядишь, хочешь попробовать? И все. Мне кажется, так это бывает иногда. И не нужно об этом забывать. Ну и надо понимать, что ты можешь приехать, и тебя просто там расхерачат, и ты не будешь никому нужен.
Ну вообще да, ну то есть все равно же ты туда не попадешь, вот просто так.
Но нужно потрудиться. гордиться. Нужно верить в то, что ты уникальный. И таких вот, как ты, там больше нет. Но я вот все-таки придерживаюсь той вещи, мысли о том, что нужно все-таки делать что-то классное и при этом оставаться в регионе. Не пытаться куда-то уехать. Формировать рынок чего-то, формировать вот спрос, потребность. Потому что все какие-то крупные проекты, все вот спускаются к нам из Москвы. У нас вот эта дурацкая система, что Москва – это столица, а вы периферия, вы провинция. Ну, это плохо. И поэтому все туда уезжают, и в итоге мы остаемся без талантливых людей и думаем, блин, как все плохо, потому что все талантливые уехали туда. Ну, это комплексный очень вопрос, на самом деле. Понятно, что мы имеем там конституционное право передвигаться в любом направлении вне зависимости от ничего. Вот. Поэтому я думаю, что надо оставаться и надо что-то делать. Есть ребята, которые остаются и что-то делают.
Вот я сегодня задумалась о такой вещи, что люди, которые говорят, вот, блин, да в Чите нечего делать, в Чите как бы нет никаких площадок, я уеду отсюда и буду употреблять где-нибудь в другом месте, где меня реально покормят всем вкусным и всяким таким сладким. А другие люди, они вот просто тихо сидят в кустах, как какие-то обиженные дети, они вот так вот сидят, очень долго высиживают, ждут, пока всякие классные идейные люди отсюда уезжают и такие, так, все ушли и начинают танцевать перед зеркалом, пока никого нет дома, и то есть они начинают, им оставляют очень много места для их деятельности потом. То есть вот какой-то отток произошел, и потом остается очень много пустого места, на которых можно сделать просто площадки. То есть люди, они буквально свои какие-то рабочие места, свои места, там, не знаю, для проектов, места для каких-нибудь классных заведений, места для тех же подкастов, они просто дают людям, которые предпочли родину. И мне кажется, что это очень классно, что это как бы не пройдет никогда со временем из Читы, что вот так же будет существовать какие-то единицы в Чите, которые всегда будут востребованы, и у них не будет какой-то жесткой конкуренции, и люди будут вот любить вот то единственное, что есть. И всегда будет много мест для того, чтобы это делать.
Как правильно ты сказала, эти пустые места, но почему-то они не заполняются и не становятся частью нашей культуры как таковой, потому что они все-таки остаются чем-то локальным. Значит, все-таки читинец не нуждается в этом. Ну, короче, мы об этом уже говорили, да, реально у нас есть много возможностей, но мы этого не делаем. Наверное, Чита еще не готова к этому. Давайте будем все молиться, браться за руки, смотреть на площади Коммерсов. Спасибо Вале Дымченко.
Ну и что-то делать самим надо, не просто смотреть. Ну вот и мы и делаем все.
То мы скорее просто рефлексируем. Я думаю, что мы просто давайте поговорим.
Подкасты — это новый ЖЖ вот такой вот. Типа все. Я просто замечаю, что я включаю микрофон, сижу один и говорю, и мне так хорошо становится. Вот так вот. Еще спасибо, что меня позвали. Большое.
Спасибо тебе, что ты к нам пришел.
Мне, правда, очень приятно наблюдать, что есть еще кто-то в наших рядах. Точнее, вы фактически первые выложили подкаст, да?
Нет, почему еще кто-то занимался подкастом?
Да.
О ком ты говорил? То есть мы первые? Мы первые подкастеры? По-моему, нет.
Нет, самый первый... Ну, мне так казалось год назад. Мы с женой делали подкаст «Зона Пью». Но мы тогда вообще не поняли. Мы сделали два выпуска, даже группа до сих пор осталась. И там прям подкаст был с джинглом. Там штуки всякие, мы сидели, говорили на разные темы.
Прикольно, надо послушать.
Да.
Все-таки вы были первыми.
Ну, типа, да, там даже в джингле был первый забайкальский подкаст.
Классно.
Я не знаю, зачем это было. Ну, вот так что. Ну, я могу группу удалить и себе забирать.
У нас нет группы. Но вообще, на самом деле, мы обнаружили, что мы не первые, кто взяли такой подкаст. Название. Мы обнаружили, что есть еще подобное название в другом городе, совершенно случайно. То есть, вот, как-то так. Но это не очень обидно, да? Мы вообще изначально хотели назвать подкаст «Привет, как дела, что делаешь?» Потом мы стали «Привет, как дела?» И, в общем-то, вот.
Я думаю, что просто напишите «П».
Иногда я ошибаюсь и говорю «Запкаст», не «Запньюз». Вот это, да, прекрасно. Это был подкаст на Запньюз. Привет, как дела? И у нас сегодня в гостях был телерадиоведущий, создатель подкаста «Пока мама не дома», блондин, женат, к сожалению, красавец Петр Пащенко.
Спасибо, что позвали. И подписывайтесь, ставьте лайки девчонкам обязательно.
Ссылка в описании.
Свайпни вверх. Ну что, друзья, благодарим еще раз Петра Пащенко за замечательный подарок, за время, которое он с нами провел, за ресурсы, которые ты сейчас в нас вложил. На самом деле мы учимся у тебя.
Спасибо, я у вас учусь. Я
очень учусь. Приятно.
Всем пока, всех целуем.
Засос.
Блин.
Запньюз подкасты. Это был подкаст на Запньюз. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс.Подкаст.